Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев и поздравляем вас с наступившим Новым годом. И тема у нас сейчас будет вполне новогодняя, подходящая к 1 января – алкоголь. Тема сиюминутная и в то же время вечная. Один из вечных вопросов, вечных проблем русской жизни. Мы все помним, как в алкодраме или алкокомедии «Ирония судьбы», которую уже десятилетия сопровождает новогоднее празднество, герой Женя Лукашин повторяет как мантру «надо меньше пить». И кажется, что впервые за много лет россияне вняли этому призыву, и в самом деле потребление алкоголя в России по всем показателям сокращается. Так ли это? Что это означает? Стало ли меньше пить молодежь? Ослабла ли главная скрепа России – водка? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В период с 2003 по 2016 год потребление алкоголя в России снизилось на 43%. Более того, снизилось и количество смертей, связанных с алкоголем. По крайней мере, о таких результатах сообщают Всемирная организация здравоохранения и Минздрав. Повышение цен, ограничение доступности, депопуляризация алкоголя среди молодежи, а также контроль производства помогли добиться такого результата. Однако не все так просто. По данным Росстата, за последние 10 лет количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, выросло почти на 100 тысяч. И многие эксперты уверены, что снижается оборот только легальной продукции, в то время как количество контрафакта растет. Установление государством минимальной цены на водку стало весьма выгодным для многих подпольных производителей. Да, и некоторые магазины, продающие спиртное, продолжают работать без государственной системы контроля оборота алкоголя и нередко продают ночное время. Свою роль сыграли и почти полный запрет на рекламу спиртного в СМИ, рост цен и падение доходов населения. И сегодня, даже на фоне усиленного контроля за алкогольным рынком, население все равно продолжает употреблять. В ход идет любая спиртосодержащая продукция, даже бытовая химия. Как изменилось отношение к алкоголю в России? Насколько до сих пор сильна так называемая русская традиция? И стало ли меньше поводов выпить у россиян?
У нас сегодня в гостях Александр Немцов, специалист по эпидемиологии алкогольных проблем. Добрый день, Александр Кирилович. И Зоя Котельникова, старший научный сотрудник лаборатории социально-экономических проблем, исследований социально-экономических исследований Высшей школы экономики.
Да. Добрый день,
Зоя. Ну что, действительно, потребление падает по всем совершенно показателям. И ВОЗ, и Минздрав правы, и что, переломилась некая долгосрочная тенденция?
Правы не только Минздрав, но и Всемирная организация здравоохранения, которая совсем недавно выпустила специальный доклад по этому поводу, полагая, что это уникальное явление, длительное и довольно сильное снижение потребления алкоголя в нашей стране. Такой беспрецедентный пример, что все-таки политические акции могут достичь результата по части снижения потребления.
Уникальное по мировым показателям.
Уникальное по мировым показателям. И поэтому сейчас действительно к этой проблеме у нас в стране и за рубежом довольно большой процент интереса.
Интерес.
И, соответственно, много публикаций по этому поводу. Так что это не миф, это реальность. Но вся беда в том, что в последние годы вот это снижение резко затормозилось. По показателям алкогольной смертности, по показателям, скажем, заболеваемости алкогольными психозами. Все это затормозилось. И вот последние данные по алкогольной смертности за первые 9 месяцев нынешнего года показали, что вроде бы начался рост этих показателей. Ну и целый ряд других показателей свидетельствует о том, что, по-видимому, во всяком случае, процесс этот затормозился. И сейчас можно ожидать даже роста потребления и, соответственно, роста нелегального производства и потребления алкоголя.
Зоя, как выглядит Россия на мировом фоне по абсолютным цифрам потребления алкоголя в пересчете на чистый спирт?
Ну, на сегодняшний момент мы занимаем 4-е место. Насчитывается примерно 11,7 литров чистого алкоголя на душу населения. Этот показатель равен...
Это официальные цифры?
Это цифры Всемирной организации здравоохранения.
А мы должны сюда добавить какой-то контрафактный алкоголь?
Нет, они уже добавляют.
Уже здесь
да, и в этой цифре примерно 1/3 приходится на нерегистрируемый алкоголь. А. Важно сказать, что цифра, озвученная мной, 11,7 литров чистого алкоголя на душу населения, кажется, может быть, небольшой, но, тем не менее, это в два раза превышает среднемировой уровень. Поэтому проблема остается.
Но в СССР, по-моему, доходило в худшие годы где-то 15-16 литров, мне кажется, в максимуме было, да?
Да, действительно было такое. Это данные, скажем, 84-го года перед началом...
До Горбачевской кампании.
До Горбачевской кампании было не менее 14-15 литров на душу населения.
По динамике, как я понимаю, резкий скачок где-то начиная с 60-х годов, потому что вот послевоенный СССР, по-моему, так не пил сильно.
Я, ну, опять же, ссылаясь на книгу Александра Викентьевича «Алкогольная история в России», там действительно приводятся данные, демонстрирующие, что советская модель потребления, известная нам широким вовлечением населения в потребление алкоголя, она сформировалась именно в послевоенный период времени, где-то 60-х по 80-е годы. Но исторически максимум все-таки потребления алкоголя, на мой взгляд, приходится на 90-е годы, а не на 80-е, где... уровень достигал аж 20 литров на чистого алкоголя на душу населения.
То есть тот самый преснопамятный спирт-рояли, вот
да,
это все,
да.
Так сказать, паленые водки ингушские.
Угу. Во многом из-за огромного количества доступного, низкокачественного и контрабандного, и контрафактного алкоголя на рынках.
То есть спад идет примерно весь 21 век, начиная где-то с нулевых годов, идет спад.
Ну, точнее, с 94-93 года идет спад. А до этого вот наш президент включил антиалкогольную кампанию. По сути дела, в 2000 году с приходом нашего президента нынешнего началась необъявленная антиалкогольная кампания. Главный мотив ее был, конечно, пополнение бюджета. И на всем протяжении, может быть, это даже был главный мотив. Поскольку к 2000 году алкогольный рынок пришел, так сказать, в полный раздрай. Основная масса поступлений от алкогольного рынка происходила в карманы нелегальных производителей и продавцов.
Ну, то есть вы хотите сказать, что одновременно и сокращалось потребление алкоголя, и рос акциз? То есть, потому что, как я понимаю... рос процент подакцизного алкоголя.
Ну, в общем, произошло перекачивание наших потребителей из нелегального в легальный рынок. Это действительно произошло очень серьезно. Поэтому-то и произошло снижение потребления. Ну, конечно, у снижения потребления были и другие факторы. Ну, во-первых, в 2000 году в страну пошли нефтяные деньги. Народ стал гораздо более зажиточным, чем был до того. Это очень важный фактор. Ну, а кроме того, присоединились целый ряд институций, таких как Министерство здравоохранения, начали ограничивать потребление ночью, начали ограничивать строже потребление продажи алкоголя до 18-летнего возраста. То есть целый ряд было факторов, которые привели вот к этому снижению. По-видимому, эти факторы сейчас перестали работать. Сейчас требуются какие-то новые факторы. Ну, об этом специальный разговор.
Я бы хотела дополнить, сказать, что действительно наблюдаемое в 2000-х годах снижение потребления алкоголя обязано во многом политическим факторам, но нельзя со счетов сбрасывать экономические факторы и культурные. Экономически имеется в виду, что 2000-е годы все-таки сопровождались кризисами, в частности, 2008-2009 год и начиная с 2014 года.
А кризис как влияет?
Вот, я как раз и хочу отметить, что люди больше пьют во время экономического спада, нежели экономического процветания. И, конечно, мне кажется, вот сегодняшний момент небольшого всплеска в потреблении алкоголя, в частности, в контрафакта, который упоминался в сюжете, это обязано во многом экономическому кризису, вот, имеющий затяжной характер с 2014 года.
Да. А вообще, как влияет уровень дохода и благосостояния нации на потребление алкоголя?
Ну, те научные исследования, которые у нас есть, говорят о том, что чем выше доходы, тем больше люди пьют.
Вот так. А вы говорите, что нефтяные деньги как раз снизили.
Да, вы знаете, тут надо некоторые уточнения сказать. Дело в том, что вот это распределение потребления в зависимости от доходов, оно имеет, раньше это называлось U-образную форму, теперь это называется Z-образную форму. Угу. То есть много пьют люди с низким доходом и много пьют люди с высоким доходом. Ну, они пьют, конечно, разные напитки. С низким доходом там много дешевого самогона и вообще нелегального алкоголя. С высоким доходом это, конечно, дорогие напитки, текила и всякие вот изыски. И, к сожалению, вот эта группа людей с высокими доходами, она не попадает в серьезные исследования. Они попадают в исследования только тогда, когда они умирают и попадают на стол, секционный стол. Вот тогда выясняется, что у них...
То есть он не очевиден, этих людей не нету очевиден. На улицах, но в потребителях?
Целом, да. Но в целом все-таки вот две группы населения потребляют больше. Средняки, то есть вообще говоря, мы с вами, да?
Переходят на водку, на пиво.
Нет,
с вином?
Как раз наоборот, они потребляют вообще меньше. Вообще люди меньше. С высшим образованием потребляют меньше. Люди со средними доходами потребляют меньше. А вот в отношении того, как это связано в динамике, во-первых, разные группы ведут себя по-разному, но в целом, вот скажем, сейчас на фоне того, что Африка очень бедная страна, тем не менее там растет потребление. Так что тут не такие вот простые
закономерные зависимости.
Да, нет линейной зависимости. Значит, пьют много, кто мало получает. И пьют много, кто много получает.
А в верхней доходной, так сказать, рамке это стресс в связи, так сказать, с высокими бизнес-рисками, с, так сказать, вообще с уровнем и скоростью городской жизни? Как объяснить высокий алкоголизм, ну, вообще потребление, высокое потребление алкоголя?
Доступность алкоголя, я бы сказала, один из факторов разнообразного алкоголя. Один из факторов...
А есть деньги на хороший алкоголь, и человек просто пьет.
Да. Чем отличается потребление алкоголя в верхних слоях населения? Тем, что оно более разнообразно, менее монолитно. То есть люди потребляют широкий круг напитков и... Ну, вот, собственно говоря, это их отличие от нижних слоев, которые более монолитно потребляют алкоголь. Ну, допустим, там доминирует водка, которая редко с чем-то комбинируется, сочетается.
А в верхних слоях учитывается то, что люди пьют в ресторанах, на празднествах?
Да.
То есть, наверное, больше употребляется именно в таком вот, в широком социальном контексте, да? Не то, что человек купил и дома пьет.
Да. Ну, могу сказать следующее. Во-первых, в России вообще-то потребление, культура потребления алкоголя в ресторанах, в барах, она не очень развита до сих пор. То есть примерно 1/3 регулярно потребляющих алкоголь могут себе позволить это в ресторанах и в барах. Все остальные, как правило, потребляют алкоголь в домашней обстановке либо в гостях. Это первое. Во-вторых, что бы я еще сказала про верхние слои населения, им не только доступно потреблять алкоголь в ресторане и в баре, где он заметно дороже, но и еще, зная там социологической теории, у них более развиты так называемые слабые связи, гораздо шире круг знакомых, с которыми они поддерживают интересы. Ну и шире коммуникационные круги, так скажем. И поэтому, безусловно, общение сопровождается и потреблением.
Ну да, и плюс ритуалы, скажем, бизнес-ритуалы какие-то, они предполагают какое-то, так сказать, закрепление бизнес-партнерства или там дружеских отношений употреблением алкоголя в этом отношении. А вот вообще я хотел спросить, потребление алкоголя, оно связано с урбанизацией, модернизацией? Чем выше модернизация, тем, так сказать, менее крепок и менее часто алкоголь.
Я бы сказала так. Вот все, что есть на сегодняшний день в литературе, свидетельствует о том, что процесс урбанизации способствует расширению потребления алкоголя.
Вот как?
Я бы сказала, да, потому что даже если приводить примеры из истории, то насаждение питейной культуры через там кабаки, таверни и прочие заведения, которые являются непосредственным элементом городской жизни. Поэтому потребление алкоголя в городе выше, чем на селе. И более того, доход городского населения тоже выше, чем на селе, а доходы все-таки способствуют потреблению алкоголя.
И они конвертируются в алкогольное потребление.
Иначе устроен досуг и рабочая сфера жизни, которая способствует все-таки большему потреблению алкоголя.
Интересно, вот это для меня новость, потому что, готовясь
что
к этому
именно?
Эфиру, я предполагал, что как бы уровень урбанизации, модернизации, ускорения темпа городской жизни, так сказать, распространение здорового образа жизни, различных там телесных практик, оно будет понижать. Я почему-то думал, что больше пьют, так скажем, в малых и средних городах, на селе и так далее, а в городских слоях меньше.
Да, вы все время хотите подвести под некий общий радикал.
Да.
А вот это делать не следует, потому что у нас есть разные потребители, разные установки, разные доходы, и все эти люди ведут себя немного по-разному. Вот высшая категория доходов – это еще, конечно, и риски большие. Конечно, очень большая нагрузка управления больших учреждений. Так что это тоже способствует. И урбанизация действительно способствует, но она по-другому несколько. Вот когда, скажем, у нас началась в конце позапрошлого века такая мощная урбанизация, мощное движение сельского населения в город, у нас резко выросло потребление алкоголя. Потому что вообще не только городское население, но и мигранты. Мигранты тоже потребляют алкоголь значительно больше. И там пришлось, в общем, правительству очень серьезно бороться вот с этим ростом потребления. Ну, а дальше, вот как, понимаете...
И урбанизация, то, что вы говорили, 60-х, 70-х годов, тоже, опять наверное, же, да? То есть, вот этот вот большой приток сельского населения.
И сейчас это происходит, резкая урбанизация, перетекание. Ну, там другие перетекания. Из деревни в малые города, из малых городов в большие города. Но это тоже способствует росту употребления.
Хорошо, так откуда же тогда на круг берется вот это вот сокращение, регистрируемое всеми,
да, ВОЗ? Вот в чем
где,
дело.
Где тогда оно произошло, вот сокращение
дело.
Потребления?
Дело в том, что доходы приводят к изменению структуры потребления. Это первое. И второе – условия жизни. Понимаете, когда человек на работе, он не имеет права выйти на работу после тяжелой попойки. Значит, он будет стараться потреблять какие-то менее крепкие напитки. Ну, как это вообще в западных странах? Значит, выбежал на обед, бутылка пива, банка пива, и вернулся ты в рабочем состоянии. Значит, происходит невольно перераспределение потребления, переход с крепких на более слабые алкогольные напитки. Где-то это переход на вино, где-то на пиво. В основном сейчас идет переход на пиво. И вот за счет, понимаете, опять-таки, один фактор тут не работает, целый ряд факторов. Но вот один из факторов – это переход на более слабые напитки, в основном молодое поколение. Но это слово Зои. Она этим занимается.
Я отвечаю сегодня, да, молодое поколение.
Программа «Археология». Продолжаем наш новогодний эфир. Эфир об алкоголе. Я так постоянно прикладываюсь к стакану с водой. Как, знаете, говорят, в алкоголизме замечен не был, но жадно пил воду по утрам. Но у меня в другом случае, не потому что сегодня 1 января, а потому что у меня легкая простуда, и я, чтобы не кашлять, пью эту воду. Но, тем не менее, тема очень важная. Тема не только к 1 января. Тема, в принципе, ко всему укладу русской жизни, которая во многом строилась, социум во многом строился вокруг различных ритуалов потребления алкоголя. Роль водки и политическая очень важна, и экономическая. И об этом, в частности, об изменившихся привычках потребления алкоголя рассуждает нарколог Алексей Казанцев в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
По данным ВОЗ, да, уменьшилось количество декалитров на душу населения. Но, опять же, с учетом детей, стариков, которые практически алкоголь не употребляют, особенно дети в детском возрасте и в младшем школьном возрасте, а речь об употреблении алкоголя не идет совсем. В большей степени перешли на слабые алкогольные напитки. Даже те, кто уходит в запой, все-таки стараются начать со слабых алкогольных напитков, но в связи с хроническим заболеванием потом переходят на более крепкие. Нет таких доз, которые могли бы быть полезны. Есть такие дозы стандартные, как раз установленные ВОЗ, которые считают, что наносят меньший вред организму. А бокал шампанского, если человек независимый, не повредит. Если человек зависимый, к сожалению, ему даже капля алкоголя может послужить для срыва и ухода в длительный новогодний запой. Но регуляция была необходима, и то, что я увидел, действительно, это когда было ограничение по продаже вечернее время, насколько помню, до 11 часов. Да? Сейчас говорятся о том, чтобы еще на час уменьшить, еще на час уменьшить. И не только в Башкортостане там уменьшают, насколько знаю, в Якутии. Есть такая же тенденция и в Чечне. По ограничению по времени продажи алкогольных напитков. А то, что вечернее время уменьшили, да, потому что люди, которые не злоупотребляют алкоголем или эпизодически злоупотребляют, но еще не пьют запоями, нет у них проблем каких-либо с злоупотреблением алкоголя, для них, конечно, это вот норма. Они перестают там, если не купили, но уже специально не побегут где-то искать, закупать, уже не вызывают такси, как раньше это можно было сделать, купил ручку, тебе привезли алкоголь. Потому что очень много фактов отравления идут, то есть все начали задумываться, что можно погибнуть от дозы контрафактного алкоголя. А те, кто люди злоупотребляли, конечно, их это не остановит. Они перейдут на средства бытовой химии, они, возможно, займутся самогоноварением, вот, они, возможно, вернутся опять же к настойкам, которые сейчас более контролируются, но тем не менее, я так думаю, что благодаря коррупционной составляющей всегда их можно будет приобрести в аптечной сети. Ну, во-первых, активно проводить эту неделю, то есть ходить на катки, посещать культурно-массовые мероприятия. В большей части регионов, особенно в крупных городах, в достатке. Если есть возможность куда-то выехать за город, то есть активную жизненную позицию занимать, ездить на лыжах, кататься на коньках, посещать родственников и так далее. Ну, то есть минимум свести на алкоголизацию.
Нарколог Алексей Казанцев в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко. А вообще вот этот вот праздничный алкоголизм, он уменьшается? Потому что вот как бы чувство некой императивности выпить. Ну, понятно, новогоднее застолье, но в целом, что вот это вот праздничная неделя, вся то же самое майские праздники, да и вообще любое выпадение человека из привычной рутины, там, я не знаю, корпоративный выезд каких-то людей или даже отпуск воспринимается как вот все, я отвязываюсь и начинаю пить.
Так оно и есть. Но вся беда в том, что главный урон праздничный, все праздники приводят к увеличению потребления, увеличению смертности в связи с этим. Это общее правило, общемировое правило. Мы в этом смысле не исключение. Мы исключение только в том отношении, что у нас это все принимает более грандиозные формы. У нас в среднем погибает в будний день, в среднем, около 6 тысяч человек. В разное время, конечно, по-разному.
Но в целом погибает
в целом, России. Каждый день погибает в России, умирает. Естественным или неестественным образом умирает 6 тысяч человек.
И сколько из них алкоголь причастен к этой смерти?
Ну, тут есть разные оценки, но приблизительно 30%. Понимаете, это не значит, что алкоголь всех их убивает. Это вот что значит, что в зависимости от количества потребляемого алкоголя, алкоголь сократит жизнь человеку либо на год, либо на 2, либо на 10 лет. Наши алкоголики умирают в среднем в 49 лет. Причем очень интересно, то есть это печально, что и женщины, и мужчины, алкоголики, погибают в 49 лет. То есть алкоголь лишает вот этого самого преимущества женщин выжить дольше. Да. Но, возвращаясь к праздникам, надо сказать, что вот в Питере недавно есть такой замечательный паренек, Владимир Казанцев, который показал, что дни рождения сопровождаются резким ростом убийств. Резким ростом, существенно повышающим будние дни. И это общее правило. Но вот опять-таки, возвращаясь я к Новому году, здесь все обстоит, конечно, уже драматически, потому что, значит, вот если 6 тысяч погибают у нас ежедневно в будни, то 1 января погибает 15-16 тысяч. То есть на 8-9 тысяч больше, чем в обычные будние дни.
Это непосредственно связано с алкоголем и с непосредственно такими связано
непосредственно. Опять-таки, понимаете, не надо подводить под общий радикал. Переедание, охлаждение, конечно, тут тоже имеет значение. Но главное, конечно, алкоголь. Потому что точно так же ведут себя смерти от переотравления алкоголем. Точно так же ведет себя заболеваемость алкогольными психозами. Правда, в отличие от 1 января, алкогольные психозы сдвигаются на 7 дней. Максимум приходится на 7-й день в силу того, что каждому алкогольному психозу предшествует запой. В среднем это 7 дней. Поэтому и психозы, и смерти при отравлении алкоголем, и убийства – все сводится к тому, что основной удар наши граждане наносят себе 1 января, в ночь с 31 декабря на 1 января. И продолжается вот это увеличение потребления приблизительно для мужчин 20 дней, для женщин 11-12 дней. И вот тогда уже приходим мы вот к этим самым...
То есть вот пик 20 дней январский такой, так сказать, загул.
Ну, пик 1 января.
Да,
пик
да.
1 января.
И дальше он продолжается
он
еще в течение...
Идет да. такое экспоненциальное да. снижение. Mm-hmm. Небольшие пики в Рождество. 7 января. Небольшой пик будет 14 января. на Старый Новый год. И последний пик – это 20 января, а 19 у нас Богоявление, праздник Богоявления с купанием в проруби. Ну, как после этого не выпить? И опять небольшой пичок, но основной удар наносят себе граждане 1 января. И по убийствам, и по отравлениям алкоголя. И вообще главная составляющая вот этой смертности – это сердечно-сосудистая смертность. Совсем не убийство и не отравление алкоголем. Точно так же, как в обычной жизни.
А если длительность праздников уменьшить, то это как-то отразится?
Ответ у меня.
Да. Давайте передадим
слово. Если, скажем, делать, как везде в Европе, там, я не знаю, два дня на Новый год, два дня на Рождество.
Специальное исследование провел, полагая, что действительно имеет значение это. У нас увеличился резко праздники новогодние, с 2005 года. До этого были так, два дня на Новый год, небольшой 2-3 дня перерыв, и 1-2 дня Рождество. То есть 4-5 дней с перерывом. А в 2005 году сделали единый праздник. В 2005 году он был 8 дней, потом это выросло даже до 11 дней. Ну и как-то, естественно, кажется, что вот сократимые... Ничего подобного. Оказалось, что до 2005 года точно так же основной удар приходился на 1 января. Точно такое же было экспоненциальное снижение до приблизительно 15-17 января. То есть сокращение... не приведет к улучшению. Я бы даже, наоборот, увеличил этот праздник, потому что только так наши граждане смогут выходиться и быть работоспособными к 20 января.
Ну, как в крестьянском годовом цикле?
Как зиму на запомнить? Я-то думаю, что здесь много крестьянского, а сказать еще точнее, языческого. Почему вдруг Новый год и день рождения сопровождаются максимальными пиками?
Жертва?
Как? Что?
Вот это такое жертва принесения.
Ну, это очень далеко идущее предположение. Я думаю, что просто это переход в новый цикл. Что это циклическое явление. В Америке там немножко другое распределение смертей в Новый год. Там первый удар приходится на Рождество, а второй, соответственно, 1 января. Там два пика. Но в Америке погибает в среднем 1600 человек за эти две недели, а у нас 9000 дополнительно. Так что есть разница. Ну, то же самое. День Благодарения в Америке тоже сопровождается ростом. Только вот Рождество и Новый год, они приводят к максимальной утрате.
Понятно. Это водка, да, в основном все это, все вот эти смерти, это алкоголизация, прежде всего. Ну, или это совокупно весь алкоголь?
Я думаю, что сегодня, если так говорить, народным напитком является пиво. Но за ним следует водка, вино и прочие напитки.
А вот сразу уточни, да, в этой структуре потребления, в этих 11,7 литра, основное это водка? Или вообще водка остается на пьедестале главного алкогольного напитка российского?
Нет. Как раз вот в 2000-е годы произошло преломление этой традиции, так скажем, ну или этого тренда. И водка уступила свое место пиво слабоалкогольным напиткам, в частности, пиво. И количество потребителей пива превышает на сегодняшний день количество потребителей водки. И розничные продажи, к примеру, пива на душу населения тоже на сегодняшний момент выше, чем розничные
продажи
на чистый алкоголь. Да.
На чистый пересчет на чистый алкоголь. Но тут же уже появляется другая вещь, как пивной алкоголизм. Это переводит потребление пива? Оно, так сказать, постепенно приходит к алкоголизму и уже к потреблению крепких алкогольных напитков?
Я могу сказать так, что за выбором любого напитка алкогольного, конечно, стоит особый стиль потребления. То есть, что и как, при каких обстоятельствах мы употребляем и так далее. То есть, пиво – это особый напиток, который, как правило, характеризуется частым употреблением. То есть, в принципе, его пьют, практически на ежедневной основе, или, так скажем, чаще, чем другие напитки. Более того, он менее привязан к трапезе. Его можно пить до еды, после еды, вместо еды, ну и так далее. А плюс, я бы сказала еще, что он менее привязан к месту потребления. Угу. Имеется в виду, что его и дома пьют, и в барах пьют, и в публичных местах пьют, и так далее. И, безусловно, частота потребления – это тоже, сигнал и риск, сопровождающий риск зависимости, повышения зависимости от алкоголя. Но насколько вот я понимаю, если я права, Александр Кентич меня поправит, ученые много говорят о пивном алкоголизме, но все-таки считается, что он менее травматичен и, ну, как бы с ним легче справляться, чем с алкоголизмом, возникающим от крепких напитков, в частности, от водки.
Вот переход на пиво, он способствовал алкоголизации, да?
Да. Вы знаете, я когда-то провел исследование несколько лет назад и набрал 400 алкоголиков в 17-й больнице в нашей московской. Среди них водочные алкоголики составляли 80%. Пивные – это тоже есть такой алкоголизм, действительно, можно допиться. Но, во-первых, это более молодые люди, у которых есть риск в последующем перехода на вино, на крепкий алкоголь. Это во-первых. Во-вторых, их всего 70%. И протекает пивной алкоголизм легче. Во всяком случае, доподлинно реже бывают алкогольные психозы. Реже бывает травматизм при пивном алкоголизме. То есть это действительно некая более легкая форма алкоголизма. Хотя в целом протекает он приблизительно так же, но более легко.
Другое воздействие. Водка возбуждает, а пиво приглушает, как бы, десенситизирует.
Да, вот опять я вас ловлю на том, что вы хотите все, значит, вывести.
Ну, у нас, да, структурно пытаемся выявить общественные закономерности.
Разные люди реагируют по-разному вообще на алкоголь. Одни раздражаются и бьют друг другу морды, третьи просто убивают друг друга, а другие ложатся спать. Да, поэтому тут так вот не скажешь однозначно про всех. Но что, собственно, самое главное в опасности в крепких напитках? Более высокая доза поступает в организм одномоментно или за полчаса.
И организм не справляется.
Во-первых, организм не успевает приспособиться к этому количеству алкоголя. Соответственно, опьянение бывает более тяжелым. Поэтому более тяжелый травматизм, более частое дорожно-транспортное происшествие бывает именно с крепкими алкогольными напитками. Я не ратую за пиво. Нарколог нам сказал, что безопасных доз алкоголя не бывает. И это правильно. Это недавнее большое исследование Всемирной организации здравоохранения. Но это надо понимать в популяционном смысле. Не бывает. То есть даже если бы у нас было близкое к нулю потребление алкоголя, всегда бы нашелся бы один, другой, третий алкоголик, который бы погиб под колесами транспорта. Это всегда было, всегда будет. Но вот когда-то финские исследователи показали, что вообще из-за чего люди пьют? Из-за позитивных эффектов алкоголя, да, он повышает настроение, снижает напряжение и так далее. Но на уровне 2 литров потребления для страны негативные последствия начинают преобладать над позитивными.
То есть вот здоровый минимум – это 2 литра на душу населения в год?
Нету здорового потребления. Давайте сразу говорю. Нету здорового потребления.
То есть здоровое – это нулевое?
Это нулевое потребление. Но
Как же все средиземноморские долгожители, все это, так сказать, абхазские, кавказские выпивающие?
Ну, это уже, понимаете, даже это обсуждать не нужно. Это не связано с алкоголизацией совершенно. Это другие факторы работают на Абхазию, где больше долгожителей. Во-первых, средняя продолжительность жизни там не очень отличается от остальной. Там просто больше долгожителей. Это совсем другая проблема. А вот Средиземноморье, там же и средиземноморская диета еще есть, понимаете? Так что опять-таки вот
то так. Там точно так же можно сказать про оливковое масло.
Про овощи, которые там в
Средиземноморье.
Да, понимаете? Так что тут вот так однозначно и линейно вот подходить к этому не надо.
В общем, никакой реабилитации.
Но все-таки, понимаете, вот этот переход, о котором Зоя говорила, переход с крепких на слабые алкогольные напитки, вот это уравнивание алкоголя по пиву и по крепким напиткам, оно, конечно, приводит к меньшим негативным последствиям. И задача государства состоит именно в том, чтобы минимизировать последствия потребления алкоголя. У меня есть такая сентенция: пили, пьют и будут пить. Из этого надо исходить и строить алкогольную политику. И вот в этих условиях как сделать, чтобы последствия были минимальной.
Может быть, я еще скажу все-таки про модель потребления алкоголя, которая считается самой опасной и вредной для здоровья. То есть, если мы говорим, что нет, ну, как бы безопасной, но есть, тем не менее, как бы формы, которые стоит избегать. Это так называемый бинч-дринкинг, или на русский язык, если переводить, чрезмерное потребление за один присест. Ну, к примеру, если вы выпиваете больше 3 бутылок пива за один эпизод употребления алкоголя, или 6 стопок водки. Да, такое потребление считается чреватым, травматичным для организма и так далее. И чем менее распространена подобная практика, тем, соответственно, более здоровое, что ли, считается потребление в обществе.
Ну, будем надеяться, что наши зрители и слушатели не употребляли в таких количествах перед просмотром этого эфира, продолжают нас смотреть, и мы вернемся буквально через пару секунд. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор, праздничный новогодний разговор об алкоголе, о том, как он влияет на наши привычки повседневности, и о том, правда ли Россия стала меньше пить. Как пьют люди в большом городе? Как можно употребить алкоголь на воздухе, на пленэре? Рассуждает об этом москвич Андрей Беляков в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Ну, если отталкиваться от тех времен, когда, не то, что было разрешено, но было дозволено именно распитие, то есть, понятное дело, что нельзя было быть там сильно пьяным и так далее, просто можно было распивать. И с этим, конечно, была большая проблема. То, что огромное количество мужчин, в общем-то, и подростков, и разных людей абсолютно, использовали любые поверхности, которые есть во дворах, там, в парках и так далее, чтобы именно усугубить свое положение. Но я уверен, что сейчас ситуация поменялась не потому, что был введен закон, а просто меняются люди. Тем более, опять же, я могу говорить только за московский регион. Я думаю, что в регионах как пили, где не попадя, так и пьют. Было мое детство, огромное количество людей распивало где не попадя. И это действительно создавало некоторую проблему, потому что на детских площадках не могли находиться дети. Это действительно напрягало. Ты не мог выбраться куда-то на природу, ты все время наталкивался на ситуацию, что кто-то где-то как-то распивает. Но всегда вопрос же стоял в чем? Что из себя представляет сама компания? Потому что если это приличные люди, которые просто себе физически бы не позволили распивать на детских площадках, они там бы и не стали распивать. Сейчас все те же самые люди, которые делали это во дворах там, и в других каких-то публичных местах, они то же самое делают на барах. И когда они выходят из них, то мы наблюдаем то же самое. Просто, например, в центр Москвы страшно сунуться, потому что когда все эти люди выходят перекурить, это действительно страшно. Полиция, она, по сути, выполняет исключительно свою эту палочную систему. То есть им не важно качество исполнения закона, им важно количество принятых людей. И, естественно, им значительно проще плюс-минус интеллигентного человека, который позволил себе распитие в общественном месте, отвести в отделение, зафиксировать этот факт и отпустить его, и понимать, что никому от этого не убудет. А когда полицейский сталкивается с ситуацией, когда, во-первых, их, возможно, даже меньше, компания действительно уже буйная и агрессивная, естественно, они хотят себе проблем, им не важно, что они оттуда заберут двоих, что они просто заберут двух интеллигентных людей. Это абсолютно для них, потому что им не важно выполнить закон, им важно исполнить свою норму. Вот это действительно важно. А как бы зачем якшаться с людьми, которыми сложно объясниться, которым всем наплевать, и которых абсолютно не пугает отъезд в отделение. С ними даже нет смысла иметь дело, если это проблематичнее. Значительно проще подойти к молодому человеку и сказать, все, ты едешь, он беспрекословно поедет, и ты его оформишь. Касаемо закона об ограничении продажи алкоголя после 11, мне тоже этот закон кажется изначально неверным, потому что люди, которые понимают то, что им предстоит долгая ночь, они тогда закупятся заранее и, скорее всего, возьмут даже больше, чем было нужно, чтобы уж точно не идти в магазин. Это раз. Во-вторых, нет ни одного такого района, где не было бы точки, где люди бы местные знали бы, что там можно купить. Из моего личного опыта могу сказать, что полное складывается впечатление, что об этом знают не только жители района, но и вполне себе сотрудники милиции, в смысле полиции, что они тоже в курсе, где, когда люди могут купить после 11. Я ни разу не сталкивался с тем, чтобы эта деятельность как-то пресекалась. То есть тут выбора было два. Или убирался сам магазин, но не было такого, что из него убиралась продажа после 11.
Андрей Беляков в разговоре с Антоном Сергеенко. А в самом деле, по-моему, людей, выпивающих на улицах, становится гораздо меньше. Или все-таки вот молодежь с пивом в руках восполняет вот тех прежних, так сказать, мужичков с портфелями, которые собрались на детской площадке?
Знаете, вот я молодая мама и часто в последнее время гуляла в парках, вынуждена. Собственно говоря, могу сказать, что меньше, мне кажется, их не стало, потому что парки делят так вот несколько категорий людей, либо люди, которые традиционно там выпивают, мамочки с детьми и люди, гуляющие с собаками. Вот три категории, которые встречаются ежедневно.
А выпивают что, и водку? Или все-таки пиво в основном?
Думаю, что они пьют разные напитки. Mm. Вот, какие на сегодняшний день доступны, те и употребляют.
На скамеечках?
На скамеечках, бродя по парку. В общем, это, как мне кажется, никуда не исчезло, просто мы резко бываем на улицах с вами. Вот. А когда там оказываешься в ежедневном режиме, то, собственно говоря, все становится явным.
Нужна ли регламентация употребления алкоголя на улице? Вот как в Америке, что обязательно браун-бэк должен быть.
Я сначала сделал комментарий к выступлению молодого человека, который, значит, говорил, что вот как пили, так и будут пить, что вот эти все запреты продажи алкоголя, запрет на продажу алкоголя с 11 часов, мол, ни к чему не приведут. И те, кто собирается пить ночью, обязательно закупят раньше. Все это правильно. Действительно, любой запрет, тем более касающиеся алкоголя, можно обойти. Но есть много, очень много свидетельств того, научных свидетельств, того, что всякий запрет, несмотря на то, что его обходят, обязательно приводит к снижению потребления алкоголя. И вот запрет до 11 часов, это, кстати, показано в Высшей школе экономики, показано, что все-таки это имело существенное значение на снижение потребления алкоголя. И все запреты таким образом действуют. Ну вот теперь ваш вопрос.
Ну да, нужно ли ограничивать?
Нужно ограничивать.
И пиво обязательно в пакеты, чтобы не было видно. Ну, как в Америке, вот эти браун-бэги, такой вот из рогожки
пакет.
Ну,
это уже имеет меньшее значение, вот форма оформления выпивки. Самое главное, такие вот кардинальные запреты. До 18 лет ни в коем случае. Сейчас обсуждается закон, сдвиг этого возраста до 21 года. Мне кажется, очень полезный закон. Потому что взросление людей продолжается еще после 18 лет. Ну, естественно, что есть какие-то люди, которые созреют в 17, в 16 лет. Биологически созреют. А есть, которые созреют только в 25 лет. И вот для этих людей запрет с 21 года на продажу будет благотворным. Потому что незрелый мозг, конечно, подвержен большим опасностям, чем зрелый.
Ну, вот по поводу формы, кстати, можно дополнить?
Да.
Я бы сказала, что все-таки форма имеет значение. Потому что вот в 17 году у нас ввели запрет на продажу алкоголя в бутылках, в пластиковых бутылках более полутора литров.
Да, у них было такое название специфичное. Да,
но пока еще у нас, может быть, нет данных, как это повлияло на потребление алкоголя, но есть европейские данные, которые показывают, что есть всплески потребления, например, вина, когда начали продавать в тетрапаках. Вот, ну, в смысле, имеется в виду, большие, когда вы большие тетрапаки, там, по 5 литров и так далее берете, и это способствовало в том числе расширению алкоголя.
То есть более
алкоголя.
Мелкая расфасовка?
Да.
Я хотел спросить вообще относительно молодежного употребления алкоголя. А молодежь водку меньше пьет?
Да, заметно.
А насколько сейчас удалось решить проблему слабоалкогольных коктейлей? Вот это знаменитые ягуары и так далее, то, что там молодежь на районе употребляла.
Если честно, алкогольные коктейли занимают совсем мизер в структуре потребления. И те группы, которые, к сожалению, потребляют алкоголь, но там меньше процента, я имею в виду по опросным данным, то они получаются статистически ненаполненными. И
пиво
с ними работать.
В основном молодежь, да?
Да. Ключевой напиток – это пиво, за ним идет вино, и только потом крепкие напитки, ну, преимущественно водка.
А вино молодых людей.
У молодых людей.
Я про молодых сейчас говорю. А вино – это заповедник среднего класса типичного? Вообще россияне больше стали пить вина? И вообще культура питья вина, она способствует общей деалкоголизации населения?
Конечно. Как всякий слабоалкогольный напиток, будем причислять к слабоалкогольным напиткам и вино. переход с крепких на слабоалкогольный напиток всегда сопровождается снижением потребления. К этому когда-то призывала Всемирная организация здравоохранения. В 1982 году было специальное пленарное заседание Всемирной организации здравоохранения, которое призвало правительство всех стран переориентировать население своих стран с крепких на слабые алкогольные напитки, поскольку перед этим было проведено большое исследование ВОЗа. И было показано, что страны, где доминируют слабые алкогольные напитки, имеют меньше негативных последствий по сравнению со странами, где доминируют крепкие.
А это вообще от климата зависит? Слабые и крепкие? Я слышал такую теорию, что это зависит от типа как бы сырья для алкоголя. Зерновые страны, которые расположены более северно, зерновой пояс, там Шотландия, Польша, Россия, она, и тут, соответственно, холоднее и крепкий алкоголь. Дальше идет у нас как бы хмельной пояс, пивные страны, Бельгия, Германия и так далее. И потом уже к самому югу идет уже виноградный пояс.
Ну, действительно, такое распределение потребления есть и выделяется в связи с этим так называемый северный и южный тип потребления. Действительно, климатические условия влияют на потребление. Но сейчас...
На крепость алкоголя.
На потребление именно крепкого алкоголя. Но сейчас идет в мире общая тенденция к унификации потребления. И те страны, где было северное потребление, вот скажем, Дания, Финляндия, они включают все больше и больше количество вина и пива. Причем очень странно, вот одни страны, скажем, Дания больше пива, Финляндия начинает проникать больше вина. Но идет вот такая общая тенденция. К сожалению, южные страны начинают потреблять больше крепких напитков.
А, то есть они наоборот, у них инверсия.
Вы знаете, наоборот, опять слишком сильно сказано. Все равно в южных странах продолжается доминирование
винного потребления.
Да. Единственное, что увеличивается доля крепких алкогольных напитков. Но это все обусловлено именно условиями существования людей. И вот переход на слабые алкогольные напитки, это общая тенденция, понимаете, связанная вообще с тем, что вот в последние годы увеличиваться консервативные тенденции в мире вообще. И под это дело подверстывается целый ряд факторов, в том числе вот потребление алкоголя. Много пить сильные напитки стало неудобно. Вот просто чисто физически невозможно удержаться на работе, выпивая крепкий алкоголь. Приходит такое вот невольное смещение даже под влиянием внешних условий. Не говоря о том, что меняется, конечно, и ментальность людей, и ментальное отношение вот ко всем этим проблемам. И это существует и в нашей стране, слава богу. Вы знаете, антиалкогольная кампания нанесла очень большую неудачу, вернее, антиалкогольная кампания
Горбачевская, 85-го.
Она вообще не Горбачевская, это неверно.
Она еще, да, ее еще начинали.
Нет, дело не в этом. Во-первых, у нас их было много до того. Во-вторых, там инициаторами кампании был не Горбачев, был Лигачев. Соломенцев.
Да.
И неправильно она называется Горбачевская. Он даже вначале сопротивлялся этому. Но дело не в этом. Кампания 85-го года. Ее неуспех подорвал антиалкогольную идею. Вот до этого тяжесть проблем в связи с алкоголем была так велика, что было очень много людей, которые были против потребления алкоголя. Вот я проповедую такую идею, что один из главных антиалкогольных факторов в нашей стране, он называется жена. Жена как антиалкогольный фактор в нашей стране. И да, вроде как смешно, на самом деле это действительно так.
Ну, вообще один из главных факторов женщин в России очень вообще, часто, так сказать, некий социальный клей.
Правильно.
Человек, принимающий решения ключевые.
Да здравствуют женщины. Да здравствуют женщины. Это верно. Вот. Ну, в частности, вот как антиалкогольный фактор. И происходит вот в результате, конечно, воздействия этого фактора. И, ну, еще раз, да здравствует женщина.
Да. Давайте, может, я тут добавлю.
От имени женщины. Как мать говорила, как женщина.
женщины, да, как это у Галича.
Дело в том, что, конечно же, потребление алкоголя в России – это все же мужская практика. И даже если взять сегодняшние цифры, которые нам дает Всемирная организация здравоохранения, то мужчины потребляют в год 30,5 литров чистого алкоголя, в то время как женщины в России 10. С копейками.
То есть вот это среднее по больнице.
Безусловно,
но...
да.
И мужской алкоголь больше водка, больше крепкий.
Да, женщины, конечно же, отдают предпочтение больше вину, но вообще слабоалкогольным в мужском потреблении, ну, как бы преобладает немного крепкий, но тренды по снижению алкоголя, по замещению крепких напитков слабыми напитками характерны и для мужчин, и для женщин. Здесь как бы различий нет. Но что я еще хотела сказать, что женщины действительно меньше пьют, а но самое, что страшное, наверное, то, что практики, связанные с потреблением домашнего алкоголя, некачественного алкоголя, контрафакт и так далее, это, конечно же, риски, которые несут на себе мужчины, женщины менее вовлечены в эти опасные...
Но это традиционное модели. Такое патриархальное вот это вот разделение, что мужчина – это сфера, так сказать, риска, сфера поиска, сфера, так сказать, противостояния стихии, в данном случае алкогольной это, стихии.
Да, мужчины чаще... или склонны больше идти на риск, чем женщины. Ну, это как бы есть исследования на эту тему. Может быть, я бы хотела добавить, что вот те исследования, которые я читала, показывают, что мужчины в нижних классах или в рабочей среде, да, они вот как бы идентичность свою выстраивают относительно других мужчин. И здесь, может быть, вот как бы водка, она тоже является важным элементом для конструирования идентичности. В то время как мужчины средних классов и выше выстраивают свою идентичность относительно женщин. И здесь, может быть, влияние женщин больше.
Это очень важно, мне кажется, да. Водка вообще в традиционном обществе это некая такая стихия, через которую проходит все мужское население, как некая инициация, некое царство силы. Но даже свое советское детство, вспоминая школьникам, вот надо было, я понимаю, сейчас это ни во что не вылилось, но вот на рубеже там 15, 16, 17 лет это произошел какой-то вот барьер, когда ты должен выяснить свои отношения с этой стихией алкоголя. Или ты можешь, или ты не можешь. Вот дальше уже там начинается университет. Учеба уже совершенно другие приоритеты.
Знаете, говоря о том, что основной удар принимают на себя мужчины, мужское население, надо еще выделить возраст. Дело в том, и беда состоит в том, что основной удар и основные негативные последствия несет трудоспособное наше население, вот, мужское. То есть, вот если мы хотим составить портрет нашего пьяницы, то это, во-первых, мужчина, во-вторых, среднего возраста. Смертность распределяется приблизительно так же у мужчин, да, то есть это приблизительно пик приходится на 35, 45, 50 лет.
Да.
И, то есть это мужчины, которые еще трудоспособный, который еще производитель.
Ну да, то есть это еще к вопросу о вреде алкоголя, о том, да, как по неравномерно он распределен по населению. Ну что ж, мне кажется, все равно, что эфир получился в хорошем смысле новогодний, оптимистичный, потому что действительно мы как бы с разных сторон рассмотрели вот этот вот тренд деалкоголизации России. И если так всерьез говорить в большой исторической перспективе, которую мы пытаемся поднять в нашей программе, то действительно рушится одна из главных российских скреп. Это, так сказать, и политическая, и экономическая, и фискальная скрепа. И вот этот вот успех государственной политики по деалкоголизации России, он действительно не может не впечатлить. И в то же время это говорит, что если наше общество может поменяться в своем отношении к алкоголю, то значит оно может поменяться и в других не менее важных сферах. Программа «Археология». Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Телеканал «Настоящее время» и «Радио Свобода».
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
гарантируй свободу.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.